Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Я необыкновенно рад всех вас видеть, и я очень благодарен, что вы присутствуете на нашем совместном изучении Мегилат Эстер, именно на совместном учении, изучении этой необычной книги. И мы без лишних, то, что называется, вступлений будем продолжать изучение Мегилат Эстер. Ну, еще раз я... Перед тем, как мы отправляемся в плавание, хочу напомнить, это очень важная вещь, и по этому поводу могут быть огромное количество разных вопросов. Комментариев на Мегилат Эстер очень-очень много. И все эти комментарии, они разделяются на, ну, как бы на несколько слоев. Есть комментарии с точки зрения Драша, с точки зрения... аллегорического смысла, есть комментарии с точки зрения сода, с точки зрения каббалистического смысла, есть комментарии с точки зрения ремеза, с точки зрения намека, и, может быть, какие-то ремезы в Мегилат Эстер мы тоже будем смотреть. Мы же с вами идем по стилю, который называется пшат, простой смысл, но, как бы, как мы прекрасно понимаем, в каждом простом смысле есть такая глубина, что простым его язык, как говорится, не поворачивается назвать. Поэтому у комментариев, классических комментариев на Мегилат Эстер, их опять же очень много, такие как Раши, и, ну, опять же их можно много очень приводить. Мы же с вами идем по той линии, по которой нас ведет великий комментатор 19 века Мальбим. Поэтому мы рассматриваем Мегилат Эстер через призму того, как ее рассматривает Мальбим. Поэтому многие вещи, о которых там люди слышали и читали в других комментариях или слышали на каких-то других уроках, и если мы что-то будем говорить то, что будет противоречить некоторым идеям, которые наши уважаемые слушатели уже где-то учили, это не значит, что где-то комментарий плохой, где-то комментарий хороший. Просто это разные комментарии. Поэтому наш комментарий – это Мальбим, это наша путеводная звезда, по которой мы идем. И, в общем, то, что называется, без лишних слов мы начинаем наш сегодняшний урок. Итак, точка зрения Мальбима и это очень интересная такая точка зрения, потому что у Мальбима целая философия. С точки зрения Мальбима, первая глава Мегилат Эстер – это история о власти, о том, какие бывают виды власти. Интересно, величайший еврейский комментатор, которого звали Дон Исхак Раф, Дон Исхак Абарбанель, он и Дон, и Раф одновременно. Рав Исхак Абарбанель, величайший еврейский комментатор, о котором можно очень много рассказывать. Он жил в 15 веке. За свою жизнь он успел побыть, то, что называется, министром иностранных дел и министром финансов нескольких крупных стран, допустим, таких как Португалия, Испания. Он был один из тех людей, которые в 1492 году покидает Испанию. И, ну, опять же, о Рав Исхак Абарбанеле можно рассказывать очень-очень долго. Последний год своей жизни Дон Исхак Абарбанель, Рав Исхак Абарбанель прожил в Венеции. Интересно, в Венеции тогда евреям запрещали жить, потому что еще венецианское гетто не было создано. Оно будет создано только лет через 12 после смерти Рав Исхака Абарбанеля, но ему вот лично, как совершенно необыкновенному политику, философу, разрешили жить в Венеции. И вот он жил в Венеции, он недолго жил в Венеции. К сожалению, он был уже пожилым очень человеком, он в скором времени умер, и его даже не смогли похоронить на венецианском кладбище, потому что таковое еще не было, потому что не было еще гетто. Поэтому его похоронили в Падуе. Но, опять же, это совершенно другая история. Почему я вспомнил про Дон Исхака Абарбанель? Дон Исхак Абарбанель, он восхищается той формой правления, которую он увидел в Венеции. А Венеция – это была республика. И вот Дон Исхак Абарбанель, он пишет целый труд о том, насколько правильная форма управления есть у государства, которое вот, ну, вот живет по неким республиканским законам. Допустим, Домес Хакабрапанель говорит о том, что любой человек, которого избирают, и которого избирают на какое-то определенное время, этот человек, он понимает, что наступит время, когда его снимут с этой должности, он потеряет свою депутатскую, то, что называется, неприкосновенность, и он будет судим. И это, как говорил Домес Хакабрапанель, оберегает очень многих людей от того, чтобы, в общем, значит, заниматься плохими вещами, когда у человека есть власть. Поэтому Домес Хакабрапанель, вот он восхищался республиканской формой правления. Хотя, опять же, мы понимаем о том, что еврейская форма правления – это монархия. Но еще раз, тема наша сегодня совершенно другая. Так вот, Мальбим, он тоже в нашей первой главе говорит о разных формах правления. И вот Ахашверош, у него пример того, как человек, который насильным образом, насильственным образом захватил власть, как он из человека, который подчиняется закону, становится, в общем, в принципе, правителем, которого можно назвать абсолютным правителем. То есть он начинает иметь абсолютную власть. И опять же мы это будем видеть в комментарии Мальбима, как Ахашверош, человек, который изначально подчиняется закону, изначально подчиняется там конституции персидской, если так можно сказать, становится тем человеком, который потом сам становится человеком, который диктует, по каким законам нужно жить. То есть человек, который приобретает абсолютную власть. И для Мальбима это очень интересная такая вот тема. Тема философская, тема власти. Поэтому практически вся первая глава у Мальбима, еще раз, она посвящена вот этому феномену, феномену власти. Поэтому Мальбим говорит о том, что Ахашверош, он становится царем в результате того, что он насильственным образом захватил власть. Существует несколько точек зрения, кем был Ахашверош до того момента, пока он становится царем Персии. С точки зрения Мальбима, это мидрашевское, опять же, видение истории Ахашвероша до того, пока он стал царем, говорится о том, что он до этого был конюхом. И вот он, то, что называется, из грязи князи, вот он становится царем огромнейшей империи, Персидской империи, которую, в принципе, Ахашверош и будет формировать как большую Персидскую империю. Как будет говорить Мальбим, он из Персидской империи сделает империю Ахашвероша. Так вот, три года Ахашверош, он как бы пытается сделать все, чтобы его сановники, чтобы люди, которые ему подчинены, начали его уважать как настоящего правителя. Но такое уважение было достичь довольно сложно, потому что все прекрасно, опять же, знали его бэкграунд, знали, откуда он вообще сам происходит. И в Персии поговаривали о том, что вся власть, которая есть у него, это благодаря его жене. А его жену звали Вашти, мы сейчас с ней познакомимся. Вашти, она была потомком Навуходоносора, то есть предыдущей династии, Вавилонской династии, которая правила целым миром. Поэтому единственное право, которое могло быть у него законное направление, это его жена. И вот Ахашверош, он всеми силами, которые есть у него, и подкупом, и хитростью, и военными походами, различными вещами, опять же, которые он предпринимает, он пытается сделать так, чтобы люди начали воспринимать его как настоящего правителя. Забыли о том, что он сын конюха, перестали говорить о том, что вся власть, которая есть у него, это только благодаря его жене, а понимали о том, что он является абсолютным правителем огромной Персидской империи. Поэтому он делает разные какие-то вещи, там перформансы и так дальше. Мы уже говорили о том, что он сделал копию трона царя Соломона для того, чтобы показать, что вот никто не мог сидеть на этом троне, а он может сидеть. Он переносит столицу. Столицу он переносит из Вавилона в город Шушан для того, чтобы показать о том, что он царь не потому, что когда-то были великие цари в Вавилоне, потому что он царь сам по себе, то есть он является главой и хозяином огромнейшей империи, поэтому он строит новую столицу, которая опять же называется Шушан. И вот мы с вами говорили, что после 3 лет этой политической борьбы он устраивает необыкновенный пир, который длится 180 дней. Сначала этот пир был для чиновников, а потом последние 7 дней пира он его делает для всего народа. То есть он приглашает всех жителей Шушана и вообще приглашает абсолютно всех людей, которые хотят к нему прийти в королевский дворец для того, чтобы посмотреть его величие, богатство, славу и так дальше. С точки зрения Мальбима, опять же, каждый ход, который делает Ахашверош, это некий политический шаг. Вот он 180 дней делает пир для всех чиновников и всех глав областей, и богатых людей, и сановников. Для них делает отдельный пир, а потом он делает, опять же, 7-дневный пир для всего народа. Этим самым Ахашверош хочет показать о том, что для него все равны. В принципе, в государстве у них есть действительно полное равенство. Можно сказать, практически демократия. Но демократия наоборот. То есть для Ахашвероша рабами являются как простые граждане, так и важные сановники. Они в той или иной степени все подчиняются его власти. Поэтому каждый шаг, который он делает, он, опять же, показывает свои права на ту власть, которую он хочет завоевать. Отсюда и вся та роскошь, которая будет на этом пиру. 6 стих, который мы читали на нашем прошлом занятии. «Белейший лен, вот, который называется он хур, и хлопок, и синета, говорили, это ткань, которая называется тхелет, закрепленные шнурами из весона и пурпура на серебряных столпах и на мраморных колоннах, золотые серебряные ложа на полу из красного, синего, белого и черного мрамора». Это, опять же, дизайн даже не дворца, это дизайн сада, куда он пригласил простой народ. Поэтому простой народ, он восседает на серебряных и золотых ложах, он ходит по полу, который сделан из красного, синего, белого и черного мрамора. То есть каждый сантиметр этого мрамора стоит целое состояние. И вот, допустим, хур и карпас, то, что переводится «белейший лен и хлопок», Раши пишет, что эти дорогущие материи, то есть каждый метр этой материи стоил, наверное, больше, чем дом того человека, который к нему пришел на пир. Он был даже не то, что им какие-то делали там драпировку там, или еще что-то. Просто скатерти, обычные скатерти на столах, они были сделаны из этих дорогущих материалов. То есть все то богатство, необыкновенное богатство, которое видит народ, когда приходит на пир, они действительно понимают, что перед ними находится настоящий владыка, настоящий хозяин огромнейшей империи. И, в принципе, это было то, что было самое важное Ахашверошу для того, чтобы показать народу то, что называется в доме хозяин. Итак, мы читаем дальше. «И поили золотых сосудов и сосудов разнообразных, и вина царского в изобилии по-царски». Ну, тут нужно привести цитату из Геродота. А так как у нас наши занятия они не совсем обычные, то есть мы будем стараться смотреть в комментарии на Мегилат Эстер и с точки зрения нашего классического комментария, с точки зрения исторической, то есть смотреть, а как действительно было в Персии. Так вот, пишет Геродот: «Персы – большие любители вина. За вином обычно они обсуждают самые важные дела. Решение, принятое на таком совещании, на следующий день хозяин дома, где они находятся, еще раз предлагает на утверждение гостям уже в трезвом виде. И если они и трезвыми одобряют это решение, то решение выполняется. И наоборот, решение, принятое трезвым, они еще раз обсуждают в хмелю». Но интересный совершенно такой образ переговоров, когда важные решения решаются, когда люди пьяные. И потом они обсуждаются, когда они трезвые. Как пишет Геродот, что если они соответствуют их решения и в трезвом, и в пьяном виде один другому, то вот такое вот решение его и можно исполнять. Что у нас еще написано в нашем этом пасуке? Написано: «И поили из золотых сосудов и сосудах разнообразных, и вина царского в изобилии по-царски». Ну, нужно сказать о том, что из золотых сосудов в те времена пили либо аристократы, либо, не хочется говорить кто, но, в общем, ну, скажем так, великаны дух. Потому что из золотых сосудов вино не пили, и в золотых сосудах вино не хранили. Мы все прекрасно помним историю про Раби Йоханана бен Закая, точнее, прошу прощения, про Раби Йешуа бен Ханания, когда дочка императора, императора Андриана, спрашивает у него вопрос, почему Раби Йешуа бен Ханания такой мудрый человек, но, в общем, с виду он, скажем так, не совсем мачо. Ну, в общем, как бы не похож на того, что он постоянно ходил и качался, тоже называется, в тренажерных залах. И вопрос ее был, как в таком, ну, как бы не очень красивом теле находится такой огромный и великий дух. И Раби Йешуа бен Хананья спросил тогда у дочери императора о том, что в каких сосудах твой отец хранит самое дорогое вино. И она сказала, ну как, в каких обычных глиняных сосудах, как принято. Он сказал, ну это же неправильно, если вино дорогое, его нужно хранить в золотых сосудах. И дочка императора, она приказала перелить дорогущее вино в золотые сосуды. И вот, когда вино перелили в золотые сосуды, через некоторое время оно испортилось, превратилось в уксус. И тогда, в общем, дочка императора подошла к Раби Йешуа бен Ханании и говорит, видимо, нельзя хранить вино в золотых сосудах. И тогда Раби Йешуа бен Ханания сказал, видишь, не всегда, скажем так, в золотом сосуде будет храниться хорошее вино. Поэтому о чем это, к чему я привел эту известную историю? Я ее привел к тому, что и в Греции, и в Риме был, ну, как бы обычай, ну, не то, что обычай, так делали. То есть вино не просто хранили в обычных глиняных амфорах, но вино и пили также из глиняных сосудов. Считалось о том, что настоящий вкус вина, его можно пить только, ну, не знаю, без керамики, если так можно сказать. То есть оно дает настоящий вкус вина. Если человек и в Греции, и в Риме считали, пьет вино из золотого сосуда или вообще из любого металлического сосуда, то вкус вина, он, меняется, и, во-вторых, вино, оно портится. Персидская культура, она была совершенно другой. То есть она была настолько другой, что мы видим о том, что в Персии действительно разливали вино в золотые сосуды. Мидраш, который тоже не совсем как бы доверяет этой информации, но как вообще вино можно пить из золотых сосудов? Он говорит о том, что на самом деле персы, они использовали даже не совсем золотые сосуды, они использовали стеклянные сосуды. То есть они пили из стеклянных стаканов. А почему же они называются золотыми сосудами, спрашивает Мидраш? Потому что они были дороже, чем золото. Поэтому говорили о том, что они пили из золотых сосудов. Но тут, опять же, нужно сделать вот эту историческую сноску. А почему на языке Мидраша стеклянный сосуд, он будет дороже, чем золотой сосуд? Дело в том, что во времена существования Римской империи, когда записывается этот Мидраш, только-только начинают появляться настоящие стеклянные сосуды. То есть только-только открывается вот секрет изготовления настоящего стекла, которого мы сейчас привыкли видеть. И в те времена стекло было настолько дорогим, что иногда оно действительно стоило дороже, чем золото. Поэтому с точки зрения Мидраша тоже не совсем понятно, как можно пить из золотых сосудов, поэтому Мидраш говорит, что пили из стеклянных сосудов. Но если мы посмотрим на некие исторические свидетельства, мы увидим о том, что это действительно так. Персы, во всяком случае при персидском дворе, пили действительно вино из золотых сосудов. когда Александр Македонский, он захватил в плен персидского царя Дария, написано, что только в его обозе золотых сосудов было настолько много, что их общий вес составлял более 2000 килограмм, то есть более 2 тонн. Более 2 тонн не просто золота, а золото, из которого сделаны были именно золотые сосуды, в которых вино и разливалось, и в которых вино хранилось. Поэтому вот как раз в Мегилат Эстер мы и встречаем эти самые золотые сосуды. Поили их из золотых сосудов, из сосудов разнообразных, и вина царства в изобилии по-царски. Питье шло чина, без принуждения, ибо так постановил царь для всех управителей дома своего поступать по желанию каждому. Ну, тут тоже есть огромное количество разных наших комментариев. Что значит вино разливали без принуждения? Ну, допустим, Мидраш Эстер Раба говорит о том, что никого не заставляли пить густое вино, но разрешали человеку вино разбавлять. Тут тоже совершенно потрясающая такая вещь, которая, ну, опять же, которую нужно знать, потому что если не знать тут историю, человек читает Мидраш, не совсем понимая, о чем идет речь в Мидраше. Что значит без принуждения? Что значит человек, если хотел, он мог вино разбавлять? Дело в том, что древнее вино, о котором идет речь, оно было, ну, скажем так, оно было очень-очень густым. Оно совершенно было не похоже на то вино, которое пьем мы сейчас. Точно такое же, кстати, вино изготавливали и в Древнем Израиле, поэтому было принято это густое вино разбавлять с водой, но была определенная формула, какое количество воды должно быть в вине для того, чтобы вино осталось, ну, то, что называется, настоящим вином. Поэтому, в принципе, в культуре Древнего Востока и потом в дальнейшей культуре, там и у греков, и у римлян, вино, которое пили, это всегда пили вино, разбавленное водой. Поэтому заставлять пить человеку густое вино, особенно тем людям, которые не привыкли его пить, это была настоящая пытка. Был такой замечательный греческий драматург, которого звали Аристофан. И вот он описывает о том, что однажды, ну, опять же, герои его произведения, они были у персов, и написано, что персы издевались над греками. Как они издевались над греками? Они давали им пить сладкое, густое вино без воды из золотых кубков. То есть для греков это была пытка. То есть пить и такое вино, и плюс еще пить его из золотых кубков. Поэтому, когда говорится о том, что пили его без принуждения, то есть что делает царь? Царь показывает о том, что у него и власть, и богатство настолько огромные, что может творить вот все, что он хочет. Поэтому людей, даже которых он приглашает, это настолько добрый царь-батюшка, что он каждому разрешает, чтобы вот каждый получал удовольствие так, как он хочет его получать. Поэтому если там были люди, воспитанные там, не знаю, в греческом духе и так дальше, пожалуйста, они могут вино разбавлять, они не обязательно должны его, в общем, пить из золотых сосудов, кубков и так дальше, чтобы каждый пил так, как он хочет. Мальбим говорит, что без принуждения говорили о том, что каждый пил вина столько, сколько он желал. Действительно, это правило существования таких известных персидских пиров, когда действительно изобилие еды было настолько большим, что вино постоянно подливали, то есть человек как бы выпивал то, что ему давали, и через какое-то время ему наливали еще вина. Поэтому то, что пишет Мальбим говорит о том, что каждый человек мог выпить вина столько, сколько он хотел. Поэтому он мог пить и то вино, которое он хотел, и он мог выпить столько, сколько он хотел. Еще пишет Мальбим о том, что, опять же, цитируя Мидраш, что каждому человеку спрашивали его возраст и давали то вино, которое было старше его. Это был еще одна, как выражаются мои ученики, фишка которое царь Ахашверош хотел показать всем, насколько он, то, что называется, жизнь у него устроилась, удалась, то, что называется. Поэтому подходили к человеку, спрашивали, сколько тебе лет дедушка. Он там говорил, не знаю, там 75, ну, дадим себе там вино первых лет советской власти. И вот, во всяком случае, так пишет Мальбим, то есть вино не только разрешалось каждому пить столько, сколько он хотел и как он хотел, но и давали самое лучшее, самое дорогое вино, которая была, опять же, старше человека, который вот пил. Ну и тут мы начинаем переходить к нашей теме. История персидского домостроя. Царица Вашти также устроила женский пир в царском дворце царя Ахашвероша. Ну, тут для Мальбима все очень важно. Потому что, еще раз, комментарий Мальбима первой главы – это некая история о том, как человек становится диктатором, как человек становится абсолютным правителем. Какая, понимаете, у Ахашвероша, у него было, ну, понятно, целые бригады пиарщиков, различных там журналистов, люди, которые занимались пиаром. И вот каждая вещь, каждый элемент его пира – он, опять же, должен был подчеркивать ту идею, которую хотел подчеркнуть людям Ахашверош. Поэтому Вашти, с одной стороны, понятно, что все поговаривали, ну, почему наш царь такой батюшка, понятно, только из-за его жены Вашти, потому что если бы не Вашти, кто он такой? В общем, сын конюха, там пустое место и так дальше. Поэтому нужно и сановникам, и остальным людям показать, кто в доме хозяин. А как показать, кто в доме хозяин? Ну, сделать, во-первых, отдельный женский пир. А действительно, в Персидской империи существовало понятие отдельных женских пиров, на которых, которые устраивали исключительно женщины. Для того, чтобы не быть голословным, приведем, что по этому поводу пишет Плутарх. За трапезой персидских царей и их законы супруги восседают рядом и едят с ними вместе. Когда же цари хотят пить и веселиться, тогда отсылают законных жен своих, призывают музыкантш и наложниц и правильно делают, что не допускают жен до участия своих в развратных попойках. Итак, Плутарх дает нам некоторое объяснение того, почему женщины пьют отдельно. То есть на самом деле, опять же, пишет Плутарх, мы сейчас посмотрим классические комментарии. Плутарх, он не комментарий, это не комментатор, он историк, но он пишет о персидских законах. То есть что мы видим? Царица, она, как правило, восседает царем. Но когда начинаются попойки, а тут мы видим, что действительно начинаются попойки, потом приглашают различных там певиц, эстрадных и так дальше, женщин отправляют, в общем, пить в отдельном зале. Поэтому царица Вашти, она пьет с женщинами в отдельном зале. Но, как я сказал, пиарщики сказали Ахашверошу, что это не должен быть, это не должны быть покои царицы Вашти. У нее есть свои покои, у нее есть свои залы, она это, опять же, может сделать у себя на своей женской половине дворца. Там была специальная женская половина дворца, в котором жили персидские цари. Но она это делает именно на половине своего мужа. И это тоже шаг, это тоже ход. Это очень-очень такой серьезный пиарный ход, который показывает о том, что... а кто такая Вашти вообще? Ну, Вашти, она просто жена Ахашвероша. И Ахашверош к ней относится, ну, просто как к красивой очень женщине. И мы увидим, что одна из основных мыслей, которую сейчас будет говорить Мальбим, Ахашверош будет пытаться всем доказать о том, что на Вашти он женился не потому, что она каких-то очень, то, что называется, голубых кровей, а женился на ней вот потому, что она ему понравилась. А понравилась бы какая-то другая девушка, он бы женился на ней. То есть причем тут Вашти, она родственница бывшей царской династии. Не родственница бывшей царской династии, это никого не волнует. Поэтому Вашти она делает пир на половине своего мужа. Опять же, тем самым показывая, что, в общем, как бы она Вашти-царица. И тут очень интересная вещь. Ну, на русском языке это не видно, а вот на иврите это видно. Поэтому надо, конечно, читать на иврите. А как написано в русском моем переводе, царица Вашти также устроила женский пир. На самом деле на иврите написано «гам Вашти амалка». А это совершенно разная вещь. То есть, ну, вы спросите, а какая разница, как называется, царица Вашти или Вашти-царица? На самом деле, в той же самой первой главе будет Вашти называться двумя способами. Будет называться царица Вашти и будет называться Вашти-царица. Вот в нашем именно пасуке, который мы сейчас учим, там написано «гам Вашти амалка», то есть Вашти, а потом уже царица. Говорит Мальбим, что не случайно Мегилат Эстер пишет такие вещи, потому что тем самым она, опять же, подчеркивает настрой, который есть у Ахашвероша. Вашти, она только царица, потому что царь ее сделал царицей. Если бы сказано было «малка Вашти», то есть царица Вашти, тогда было бы понятно о том, что сама Вашти царица, и она вышла замуж тоже, в общем, как бы за царя, который был когда-то конюхом. Но тут подчеркивается совершенно другая идея. Вашти амалка. То есть она стала царицей только потому, что этому позволил ее муж. Седьмой день. Да, есть еще очень интересные, опять же, наши комментаторы, которые говорят, а почему, ну, как бы, они сидят, опять же, в разных залах. Почему вот женщины, они сидят вот там в красивом дворце, а мужики, то, что называется, они сидят там на открытом воздухе. Потому что, опять же, подчеркивает Мидраш о том, что для, скажем так, мужчин все-таки пища, она, ну, как бы, она больше физическая, чем интеллектуальная. То есть, если они хорошо выпьют, покушают мясо и так дальше, то, в принципе, можно сказать, что где-то жизнь, она уже состоялась. А для женщин, опять же, пишет Мидраш, более важна эстетика. Поэтому они больше смотрят не на то, что пьют, и не на то, что они едят, а больше смотрят на вот действительно эту потрясающую атмосферу, обстановку царского дворца. Седьмой день, когда стало хорошо на сердце царя от вина, он сказал, и тут перечисляется, значит, его евнухи, Мугаману, Бисти, Харвони, Бикти, Авакти, Зейтару и Каркасу, семерым евнухам, прислуживающим перед лицом царя Ахашвероша. Итак, на седьмой день Ахашверош вызывает евнухов. Но, знаете, я вам скажу такую вещь. В Мегилат Эстер есть много слов, которые встречаются в Танахе впервые. И не только даже впервые. Ну, допустим, впервые в Мегилат Эстер будет у нас использовано слово «сарис». «Сарис» – то, что обозначает «евнух», именно в том значении, что это евнух. Ну, вы спросите, а в каком другом значении его можно использовать? Дело в том, что до этого слово «сарис» в Танахе, оно использовалось именно как важный сановник. У евреев, понятно, никаких евнухов не было, поэтому есть известная эта история про царя Ахава и про царя Ишуафата, когда Ахав приглашает, Ахав – это израильский царь, Ишуафат – это царь Иудеи, и вот они, значит, вместе встретились и собираются вместе идти в поход против врагов Израиля. И перед тем, как идти в поход, Ишуафат спрашивает у Ахава, а нет ли у него тут пророков, потому что он в Иерусалиме привык, каждый раз, когда он делает какое-то важное решение, он всегда, в общем, приглашает пророков. И когда нужно было позвать пророков, написано, что Ахав, он посылает царис, то есть посылает именно знатных людей, чтобы они пригласили этих пророков. Поэтому до этого в Танахе слово «царица», оно использовалось исключительно как важный сановник. Тут впервые слово «царица» используется именно как «евнух». Но не хочу входить в эту самую тематику, но при восточных дворах, как правило, евнухи, они действительно тоже были самыми важными сановниками. Это звучит, может быть, нелепо, страшно и так дальше, но при королевских дворцах евнухи это не какие-то там, знаете, просто евнухи. Это, в общем, как бы это сановники. Поэтому царь вызывает этих евнухов, которые прислуживали перед лицом царя Ахашвероша. И зачем он их вызывает? Привести царицу Вашти перед лицо царя в царском венце, чтобы показать народам и вельможам ее красоту, ибо она прекрасна видом. Опять же, каждое тут слово по Мальбиму имеет значение, так как Мальбим дедуктивным методом рассматривает каждое предложение, каждое слово Мегилат Эстер. Давайте внимательно посмотрим на этот пасук, который мы читаем. Ну, во-первых, до этого в пасуке было написано: «И в седьмой день, когда стало хорошо над сердце царя». Ну, опять не буду входить в эту тематику, но написано о том, что одно из таких состояний, когда на сердце мужчины становится хорошо, опять же так пишут наши мудрецы, это либо когда он, то, что называется, хорошо покушал, там, мясо покушал, вино покушал, и ему на сердце становится хорошо. Кстати, интересная вещь, мы уходим немножко в другую тематику, но оно идет в русле того, о чем мы сейчас говорим. Почему принято женщинам на праздник дарить подарки, а женщинам, мужчинам на праздники подарки не дарят? Ну, 23 февраля у нас нету, и нету других каких-то особо мужских дней, поэтому на праздники всегда дарят подарок, и, в общем, на шаббат мы нашим женам там цветы дарим, на Рош Ходеш и так дальше. В общем, наши жены, они в подарках. Но вопрос насчет праздника. Дело в том, что во время праздника человек, он должен быть радостным. То есть праздник – это время радости. И написано, что для мужчины вот в первую очередь радость – это когда он хорошо покушает. Опять же, я не хочу сказать, что все такие уж материальные, но, в общем, из песни слов не выбросишь. Ну, действительно, видно, когда хорошо покушает, тогда и на сердце становится хорошо. Так как женщины более духовные изначально, и простыми бутербродами их, то, что называется, не подкупишь, поэтому еда, хорошая еда, не будет им приносить настоящую радость. Что принесет женщине настоящую радость? Настоящую радость принесет ей украшение. Поэтому для мужчин радость – это вот хорошо поесть, а для женщин радость – это, в общем, получить какой-то подарок. И, в общем, тогда все будет действительно радостно. Поэтому в Танахе мы уже встречали такую ситуацию, когда человек, то, что называется, напился, и на сердце у него стало хорошо. Когда это было, и о ком идет речь? Речь идет о Буазе и Рут. Написано, что действительно Буаз и Рут, в тот момент, когда Буаз, он хорошо там поел, выпил вина и так дальше, и написано, и на сердце ему стало хорошо, именно тогда на гумно к нему пришла Рут. Я не буду всю эту историю рассказывать из Мегилат Рут, но мы видим о том, что праведник Буаз, несмотря на то, что он, опять же, выпил, и к нему пришла Рут, и опять же Рут к нему пришла, чтобы он исполнил заповедь Ивум, либертарного брака, либератного брака, точнее, как он называется. То есть мы видим о том, что Буаз, которому стало хорошо на сердце, он остается высокоморальным человеком. Ахашвирош – это не Буаз, поэтому в тот момент, когда он выпил то, что называется, и, в общем, на сердце ему стало хорошо, он приглашает свою жену, чтобы она, в общем, пришла к нему в королевский дворец. Ну, нужно сказать изначально, что наглость – это, в общем, было то, что называется несусветная. Почему несусветная наглость? Ну, давайте посмотрим Мидраш. Мидраш на слова о том, что привести царицу Вашти перед лицом царя в царском венце, говорит о том, что, ну, в общем, царь настолько напился, что сказал: «А приведите-ка мою жену, царицу Вашти, чтобы все посмотрели на ее красоту в царском венце, имея в виду, что из одежды у нее, прошу прощения, должен быть только один царский венец. Опять же, говорю, это не я, говорит это Мидраш. С точки зрения Мальбима, который трактует этот Мидраш, безусловно, как некий аллегорию, которая нас хочет чему-то научить, он говорит о том, что царский венец, в который тут подчеркивается, имеется в виду о том, что царь хочет подчеркнуть и сановникам, и людям, которые пришли на пир, что, в общем, у его жены царский венец, который есть, это только потому, что он его ей подарил. Это очень важный тоже пиар-ход. То есть она не просто не царица Вашти, а Вашти Амалка. То есть она царица только потому, что она жена царя. Ну и венец у нее на голове только потому, что царь соизволил подарить ей этот венец. Но это, опять же, не трактовка Мидраша. Как понять Мидраш, который говорит о том, что Вашти пришла в единственной одежде, на котором был, в общем, только венец. Скорее всего, безусловно, такое быть, ну, опять же, нам трудно сказать, что говорит Мидраш. Мидраш говорит правду, или он сейчас говорит аллегорию. Не то, что правда, Мидраш всегда говорит правду. То есть какой-то смысл, аллегорический или нет. Скорее всего, безусловно, это аллегория. Дело в том, что в Талмуде, в трактате Шаббат, написано о том, что медийские, персидские женщины, они были очень-очень скромны. Причем настолько скромные, что в трактате Шаббат, опять же, описано о обычаях, о том, как ходят женщины, еврейские женщины в разных странах. А ходят они так же, как, в принципе, ходят женщины тех народов, среди которых они живут. Поэтому в трактате Шаббат написано, что в арабских странах еврейские женщины в Шаббат выходят с закрытым лицом. То есть что мы видим? Мы видим, что в арабских странах, тогда еще не было ислама, но в принципе в странах, где, в общем, на Востоке жили арабы, и евреи, которые там жили, они как бы брали тот обычай, который был у народа, среди которых они жили. Поэтому женщины, когда выходят на улицу, на улице они выходят редко, и если они уже в шаббат выходят на улицу, то они обязательно выходят с паранджой. То есть мы видим о том, что в арабских странах еще до ислама так принято было ходить. Но продолжает трактат Шаббат, говорит о Мидии, они ходят не просто с паранджой, они еще ходят наглухо застегнутые. То есть в Мидии, в Персии, закон скромности, он был настолько таким серьезным, что ну, в принципе, женщины ходили, ну, как, знаете, часто бедуинок, точнее, так можно видеть. Вот они ходят в таких черных одеяниях, полностью закрытые. То есть не только лицо закрыто, но вообще все тело закрыто. Поэтому, ну, как бы, так как мы видим из самого Талмуда, пригласить персидскую женщину в одном венце, это было нереально. Ну, как бы это не понял бы никто из даже подвыпивших царских сановников, потому что так не было принято делать в Персии. Поэтому трактовка Мидраша, который говорит о том, что на ней не было никакой одежды, кроме царского венца, видимо, она подчеркивает ту степень оскорбления, которое должна была получить Вашти. А Вашти получает эту степень оскорбления. В чем она заключается? Она заключается в том, что царь, подвыпивший царь, который сидит с простым народом, приглашает свою жену для того, чтобы, в общем, она пришла и, в общем, всем показала свою красоту. Это, ну, может быть, открой личико Гульчитай, то, что называется. Она может только там глаза свои показать, я не знаю, там паранджу там снять, потому что они хотят на нее посмотреть. Но это великая степень оскорбления, которая была для Вашти, которая вообще была для любой персидской женщины. И, в общем, Вашти, безусловно, это воспринимает как оскорбление. Поэтому привести царицу Вашти перед лицом царя в царском венце, то есть, в общем, унизить ее так, как только можно было унизить, чтобы она пришла, в общем, всем показала свое личико, то, что называется, в царском венце, подчеркивая то, что царский венец, который у нее есть, только благодаря тому, что Ахашвирош ей его подарил, чтобы показать народам и вельможам ее красоту, ибо она прекрасна видом. И тут это тоже очень важный пиар-ход, потому что разговоры, слухи о том, что царица Вашти, она становится женой царя только из-за того, что она королевских кровей, нужно заканчивать. Поэтому царица Вашти, она становится женой царя, потому что она красива. Поэтому он специально приглашает ее, унижая ее. Это огромная степень унижения, то, что сейчас происходит для царицы Вашти, для того, чтобы, опять же, показать, что она просто его жена. И выбрал он ее в жены только из-за того, что она была красивая вид. Тут нужно еще одну вещь сказать, которая будет важна для понимания, и которую, опять же, говорит Мальта. Отказ Вашти, а мы сейчас увидим о том, что Вашти это восприняла как оскорбление, он происходит исключительно на женской половине. Потому что, ну что происходит на мужской половине? В мужской половине происходит то, что все подвыпившие, и царь тоже подвыпивший, и вот, значит, царь говорит, а теперь... после того, как вы, значит, пили самое лучшее вино, ели самые вкусные явства, увидели о том, насколько я богат, то есть даже дорогущие материи я использую только как скатерти на своих столах, а теперь я вам даже покажу, какая у меня жена красавица. И когда он Евнухов зовет позвать Вашти, об этом слышат все, но они не знают ответ Вашти. То есть просто пришли евнухи и шепотом царю сказали о том, что ваша жена идти не собирается. Поэтому о том, что Вашти не будет выходить перед народом, об этом знала исключительно только женская половина. И это очень будет важно для дальнейшего комментария. И отказала царица Вашти. И вот тут уже написано «Амалка Вашти». То есть обратите внимание, насколько Мальбим четко обращает внимание на то, как написано. Если за пасук до этого было написано «Вашти Амалка», было написано «Вашти царица», то есть тем самым как бы царь пытается показать, что она царица, только потому что я ее сделал царицей, отказала, написано «Малка Амалка Вашти». То есть она отказывает, говоря о том, что, ну это, слушайте, это же вообще полное хамство. То есть мой муженек там из, уж называется, из конюхов, я из королевских кровей. То, что я уже вышел там за него замуж, это уже оскорбление целому роду. Но то, что он сейчас творит, я, та, которая выросла, в принципе, в королевском дворце, я у кого там дедушки, родители, прадедушки были царями, причем царями не какими-то там выскочками, которые захватили Великую Вавилонскую империю, они были великими вавилонскими царями. То есть он меня хочет выставить как посмешище, пригласить туда для того, чтобы, ну не знаю, из-за того, что либо он пьяный, либо опять же из-за каких-то его конъюнктурных соображений, я не выйду. Я не выйду на это пиршество. И отказалась царица Вашти явиться послу царя, переданной через евнухов, и царь очень разгневался, и ярость запылала огнем. Ну, тут написано о том, что царица Вашти оскорбила не только то, что царь ее пригласил. То, что он ее пригласил, это уже само по себе было, ну, то, что называется, полным хамством. Но с другой стороны, написано о том, что и как он ее пригласил. То есть форма его приглашения, она уже была наглой. То есть ну, как бы ее пригласили евнухи. То есть не какие-то там сановники царя. Опять же, мы сказали, что евнухи могут быть тоже сановниками. Но в данной ситуации, видно, имеется в виду евнухи, которые были при царском гареме. То есть которые, в общем, служили в царском гареме. Поэтому... это еще одна форма оскорбления, которую Вашти для себя воспринимает. И тут написано, что у царя царь очень разгневался, и ярость запылала в нем. Ну, Мальбим пишет, что бывает два вида ярости. Один вид ярости называется кецев, а второй вид ярости называется хама. Вот кецев – это открытый гнев, когда человек там, не знаю, там ломает стулья, орёт, там покраснел весь, там швыряется чем-то. Вот это вот такая вот форма, которая, наверное, переводится как «разгневался человек». А вот «хама», пишет Мальбим, это ярость, которая затаённая, то есть она вот в сердце. Знаете, бывает так, что человек, он на что-то необыкновенно так сердится, то есть у него еще не произошел этот взрыв, но вот все, что происходит в нем, все, что происходит внутри его, это вот какая-то необыкновенная вещь. Не хочется тут приводить эти все вещи, но знаете, у такого великого скульптора Антокольского, который, кстати, был всю жизнь религиозным евреем, интересно. У него есть скульптура, которая называется «Иван Грозный». Так, скульптура необыкновенная. На этой скульптуре написано о том, как у Ивана Грозного, который там хочет там каяться в своих грехах, вдруг вот появляется эта хама. То есть хама – вот эта вот ярость, которая внутри. И Антокольскому удалось это передать совершенно необыкновенно. То есть при помощи рук царя. То есть он сжимает это кресло, на котором он сидит, и руки его настолько сжимает это кресло, то есть видно, что сейчас, через каких-то пару минут, раздастся у этого товарища огромный взрыв. Поэтому тут используются два этих слова. И кэцеф, и хама. Поэтому написано, что царь, он не просто разгневался, то есть он не просто был злой на Вашти, а в общем он был злой, то, что называется, прошу прощения, по полной катушке. И сказал царь мудрецам, ведущий временами, ибо таков был обычай царя, представлять дело перед всеми, знающим закон и право. Итак, то, что называется, что-то пошло не так. То есть до этого, опять же, все шло совершенно по плану, как делали пиарщики, действительно, люди пили, ели, лежали на золотых ложах и видели лучшее вино и лучшие, там, не знаю, сорта ткани и так дальше. В общем, все шло по плану. И вдруг вот апофеоз всего, ради чего это все было представлено, вдруг срывается. Срывается, опять же, не для мужчин, потому что на мужской части пока об этом не знают. Но об этом знают на женской части. Поэтому что делает Ахашвирош? Он собирает людей, которые тут называются Едей Айтим. То есть Едей Айтим – ведущие времена. Ну, что такое Едей Айтим? Ну, можно только не тоже догадываться. Есть огромное количество комментариев, которые об этом говорят. Ну, Мальбим говорит, что Едей Айтим – это, ну, как бы это царедворцы. Действительно, близкие царедворцы царя, их было семь, и действительно мы знаем о том, что у царя был специальный совет семи, это действительно как бы история Персии, было семь приближенных царя, которые, в общем, были его главными советчиками, и вот именно этих семерых он вызывает, и поэтому с точки зрения Мальбима, ведущие времена, это ведущие временами, то есть это советники, которые умели выносить приговор в соответствии с временем и обстоятельством. Очень интересная вещь. То есть они ведают временами, потому что они знают, какой приговор нужно вынести в каждом конкретном случае. И Мальбим приводит там пример о том, что если кто-то оскорбил царя, когда царь сидел на троне, это считается высшей формой оскорбления. Чуть более низшая форма оскорбления – это когда человек оскорбил царя, когда царь шел. Вот он там, не знаю, как-то не совсем почтительно к нему отнесся. То есть они понимают в связи с временами и обстоятельствами, какой приговор нужно выносить в той или иной случае. Есть еще одна как бы трактовка того, что речь идет о неких таких кудесниках. В общем, ведущих временами – это астрологи. Это тоже классический комментарий. И действительно, есть такое персидское слово, которое вошло во все языки мира. Правда, на персидском оно называется «магус», а на всех языках мира оно называется «маги». Геродот говорит о том, что… Точнее, это Ксенофон, прошу прощения, говорит о том, что среди определенных таких родов медийцев существовала такая как бы каста, которая называлась каста магов. Вот эта каста магов, о ней будет много очень говориться, и в Талмуде очень будет много о ней говориться, уже в более поздние времена, когда персы, они станут зороастристами. То есть магия – это определенная такая каста. Поэтому вот это слово потом, она, в общем, перешло во все языки. Так, в принципе, это пишет наш комментарий. Эстер Аба Мидраш говорит о том, что в данной ситуации можно царя даже похвалить. За что царя тут, в принципе, хвалить? А можно его похвалить за то, что он никогда не принимает решение единолично, а когда он принимает какое-то важное решение, он всегда советуется. Но как бы Мидраш Эстер Аба, она очень-очень часто пытается найти что-то хорошее в тех делах, о которых описано. Теперь, написано, что они знают законы права. Это тоже очень важная вещь, потому что тут написано два слова. Они знают дат и они знают дин. Но слово дин, бейдин, многие знают, слово дат тоже знают, отсюда происходит слово дати. Так вот, с точки зрения Мальбима и дат, и дин имеют разное значение. Дин – это право, ну, как бы, ну, не знаю, уголовное право, право между людьми, которые, в общем, ссорятся или какие-то у них финансовые там споры друг с другом происходят. А вот дат – это право, которое связано на каких-то религиозных и нравственных законах. То есть они как бы знают и уголовное право, то, что называется дин, и также они знают определенное моральное право, то, что называется дат. С точки зрения Мальбима это будет очень важно, потому что Ахашвирош захочет, чтобы Вашти именно судили по законам дата, тогда ей не будет полагаться смертная казнь. Да, дорогие мои друзья, для того, чтобы об этом всем узнать, мы уже тогда об этом поговорим в нашей следующей серии, в которых мы продолжим секреты персидского домостроя, ну и, наконец, уже перейдем ко второй главе, где будет писаться о первой в истории конкурсе красоты, на котором как раз и победит Эстер Малка, царица Эстер. Ну, об этом все будет чуть позже. Спасибо большое, и спасибо вам большое, что вы были на этом уроке вместе со мной. Всем здоровья и счастья, и до следующих встреч.